Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
А вот и 16 октября, дорогие друзья, понедельник. В неурочное время Андрей Мелехов выходит в эфир. Наталью Губскую мы отпустили в отпуск. Пускай у нее все будет хорошо. Элла Михеева сегодня режиссер нашей программы. Разбудильник, полетели. Как всегда, ну, мне нравится эта очень рубрика, начнем с календарика. В 23-м году, в прошлом веке, основана компания в этот день Walt Disney. Да, это такое веховое событие. В 54-м завершена реставрация панорамы Франца Рубо, оборона Севастополя, разрушенной в ходе боев. Друзья, будете, как местные говорят, в Севасе, да, так они называют свой город, обязательно сходите, это очень впечатляет. И в 88-м году центральное телевидение начало показ бразильского телесериала «Рабыня Изаура», первой мыльной оперы в Советском Союзе.
Вспоминайте, вспоминайте.
Да, вот это вот были времена. Но сегодня мы будем говорить не об, господи, прости, Изауре, да, или Онсио, кто там еще был, больше никого не помню. Не об этом, да. Значит, в России ввели уголовное наказание за незаконный сбор и продажу краснокнижных грибов и растений. Ого. Наказание по уголовной статье ждет тех, кто собирает, хранит и продает особо ценные виды. Нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Значит, это важно очень. Давайте сегодня поприветствуем Антонину Шмараеву. Антонина Николаевна, доброе утро.
Доброе
утро. Это, значит, представляю, старший научный сотрудник отдела природной флоры Ботанического сада Южного федерального университета, член комиссии по редким видам растений при Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. Ничего я не перепутал.
Все, пока все правильно.
Да, в общем, давайте спасать наших радиослушателей. Мало ли, вот не знают, пойдут, гриб сорвут, а потом неприятность у них случится. Ну, сразу давайте расскажем, сбор каких именно грибов и трав запрещен, и можно ли их найти на территории нашей области?
Ну, я думаю, что нашим слушателям ровным счетом ничего не угрожает.
Это вот уже хорошо.
Это, ну, именно с этого надо начинать понедельник трудовой недели. Дело в том, что ничего необычного на самом деле не произошло. Просто были обнародованы поправки к Уголовному и Административному кодексам Российской Федерации, в которых ужесточаются действительно наказания за причинение ущерба грибам и растениям, включенным в Красную книгу Российской Федерации.
То есть и вот до этого нельзя было собирать?
Конечно, правильно? Конечно. Просто именно поправки. Вот. И вот ключевое слово – Красная книга Российской Федерации. То есть те грибы и растения, которые включены в Федеральную Красную книгу. Ну, вот в качестве примера, я думаю, что...
Какие
всем
это грибы?
Да, да. Я вот просто в качестве примера вам приведу, например, ну, все знают или не знают, трюфель, например. Ну, по крайней мере, что-то слышали.
Это дорогая штука.
Конечно. Вот есть два вида из этого рода, которые произрастают на территории Российской Федерации, и они стоят очень дорого, и за ними очень охотятся, и много желающих их собрать, продать и так далее, и так далее. Поэтому эти объекты, конечно, уже нуждаются в сохранении.
Да, у нас
в особой.
Есть...
Конечно, нет. Вот почему я и сказала, что
друзья,
нам крупно
выдыхайте.
Повезло, да, что на территории Ростовской области эти грибы не растут. Вот еще из этой же группы необычных грибов, которыми очень интересуются и не только микологи, в основном предприниматели, это рядовка моцитакая. Или рядовка обутая, вот если еще есть русский перевод такой. Это гриб тоже в основном, кстати говоря, трюфель растет в почве. Вот, то есть его очень сложно найти, поэтому вы знаете, наверное, что собаки...
Я знаю, там, кабанчики, кабанчики.
Да, 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 по-всякому их там дрессируют, животных, чтобы искать. Вот рядовка из этой же группы растений, которая довольно сложно найти.
И тоже дорогая.
Очень дорогая, потому что считается, что помимо того, что это деликатес, это еще и лечебный гриб, потому что его используют даже вот при онкологических заболеваниях. Но за что купил, за то и продаю. Не знаю, на самом деле это официальная медицина или, скорее всего, что это фантазии тех, кто хочет дорого продать. Ну, действительно, это есть. И опять же, к счастью, на нашей территории, на территории Ростовской области, такие грибы, то есть рядовка, не растет. Так что нам, собственно, особо беспокоиться
волноваться нечем.
Не о чем, да.
Анна Николаевна, а чем вот так ценны эти грибы и почему их так мало осталось? Это какой-то природный катаклизм или все-таки человек виновен?
Ну, знаете, это касается не только грибов, это касается и растений. Ну, я ботаник, поэтому я животных не затрагиваю, тему животных, но, в общем, это касается практически всех биологических объектов. Причин множество. Причин. И человек это далеко не единственное, хотя очень не единственный, хотя очень важный фактор, который привел к тому, что эти растения стали или грибы стали редкими и так далее. Существуют исторические причины, существует экологическая причина, ну и антропогенные, само собой. Но исторически что я имею в виду? Например, на нашей территории произрастают растения, которые относятся к группе реликтов, там, так называемых. Вот, например, есть группа ксеротермических реликтов. То есть они сохранились...
Красиво звучит.
Звучит, да. Они сохранились на нашей территории еще со времен до наступления последнего ледника.
А что это за растение?
То есть, ну, вот вы, кстати говоря, одно из них хорошо знаете. Это бирючина обыкновенная. Это кустарник, который используется широко вот в Ростове, в озеленении, из него выращивают живые изгороди.
Да-да-да.
Вот,
их стригут
вот,
еще
один
красиво.
Один из них, конечно, он хорошо
стрижется. Это вот такое древнее растение?
Да, это очень ксеротермический реликт. Ему там миллионы и миллионы лет, и он сохранился. Ну, например, есть еще такой, я приведу пример вам, колокольчик крупноколосковый. Растет он на Донецком кряже. Донецкий кряж, да будет вам известно, это древняя горная система. Когда-то это были высокие, мощные горы, и в ущельях этих гор формировалась вот такая своеобразная флора в теплые времена. Вот, потом наступил ледник, потом горы эти разрушились, но убежище этого вида сохранились. Это тоже ксеротермический реликт. Это вот одна из причин, по которым эти виды являются у нас редкими.
Угу. Вот у вас очень большой стаж работы в ботаническом саду, я знаю. Скажите, вот за вашу практику бывало так, что растения покидали Красную книгу?
Ну, разумеется.
А
мы
какие?
Мы для этого проводим тщательное наблюдение в течение уже практически 20 лет. Вот мониторим состояние популяции. Ну, например, вот интересное растение. Есть такой водный папоротник. Сальвиния плавающая. Ну, вы наверняка его видели, вот оказавшись там на Дону где-нибудь, или на Донце, или еще даже на небольших реках.
Я рыбалить люблю.
Ну,
там,
тем
да,
более,
на Донце,
наверняка вы знаете, что это такое. Все, наверное, принимают его за ряску, но на самом деле это не ряска. Два листа небольших. Вот когда-то это был практически исчезнувший с нашей территории вид. А потом вода очистилась, судоходство практически прекратилось, сброс ядохимикатов с полей тоже, то есть экосистемы восстановились, вода чистая. И вот в такой чистой, слабопроточной воде произрастает этот вид. И его стало так много, что мы его, конечно, исключили из Красной книги. Но это далеко не единственный пример. У нас таких немало. Тюльпан Биберштейна. Может быть, вы знаете, такой желтый небольшой тюльпан.
Я представляю себе, как он
выглядит. Это не
тот
красный, вот, который мы видим вот на фестивале степей в заповеднике, ну, да, Ростовском. Да, да, да. А есть вот на лугах, в лесах.
Да, у нас в Ростове тюльпанов в апреле вообще
очень много. Но он отличается вот от того обычного шренка или суавиолинс. Вот тоже его численность восстановилась, и мы его исключили. Сейчас, кстати говоря, мы занимаемся подготовкой рукописи нового издания Красной книги. Туда, там тоже есть немало видов.
Продолжаем наш разбудильник. Сегодня у меня в гостях Антонина Шмараева. Антонина Николаевна, давайте продолжим. Вы очень плотно работаете над Красной книгой. Мы все это уже поняли. Ну, соответственно, поэтому вы сегодня здесь. Расскажите, какова периодичность переиздания вот этого, этой Красной книги?
Ну, согласно федеральному законодательству, Красные книги переиздаются один раз в 10 лет. Угу. Вот мы сейчас готовим третье издание Красной книги Ростовской области. Стало быть, первое вышло.
А, так всего три, получается?
Да, так это Нет, это вообще вот это движение совсем недавно возникло в стране. Так что мы, в общем-то, не самые последние, я имею в виду область, вот подхватили вот эту вот идею и начали издавать эти красные книги. В 4-м, 1-м, 2004-м, а вторая в 2014-м.
Ну, речь о региональной, это правильно?
Да,
я сколько себя помню, в школе учился, Красная книга,
Да. Ну,
федеральная, общем, то есть, была раньше, имеется
была
в виду?
Была и раньше, да. И 2000, но я вам хочу сказать, что вот, ну, не последний, как говорят, крайний вариант, значит, Красной книги Российской Федерации, появился в 2008 году. Вот в 2018 году этого не случилось. То есть вот уже 23-й год, вот
почему,
видите,
же
прошло. Вот почему же? Это довольно сложная история. Знаете, чтобы подготовить ее, требуется усилие огромного коллектива. Да, ведется. Вот в этом году они, министерство опубликовало перечень. Это уже как бы начало. Просто список. Теперь будет все это должно быть оформлено в виде очерков, каждый вид. И должны издать, ну, может быть, в следующем году издадут. Будем надеяться.
Это колоссальный труд.
Это действительно без преувеличения.
Огромная страна, и все это
без
описать.
Без преувеличения, да. Это очень серьезная работа. Вот я могу сказать только вот по поводу своей Красной книги, то есть Красной книги Ростовской области. Поскольку я принимаю участие вот в написании трех этих рукописей трех изданий, то должна сказать, что работает небольшой совершенно коллектив. У нас просто нет специалистов.
Сколько людей?
Ну, знаете, с помощниками не больше 10. То есть я имею в виду, лаборантов реально пишут 5 человек.
Как вы справляетесь?
Ну, практически плохо справляемся. Да, приходится, конечно, жертвовать многим другим. Но я должна вот в этом месте сказать, что почему у нас увеличивается объем работы при написании рукописи. Потому что мы обобщаем результаты мониторинга популяции краснокнижных видов от десятилетнего мониторинга. Угу. То есть выходит Красная книга, начинается работа по ведению Красной книги. То есть это мониторинг состояния краснокнижных растений. И накапливается за 10 лет огромный материал, его нужно обобщить и в тезисном виде вот, преподнести в тексте очерков «Красной книги». И должна вам сказать, что это не так часто случается в субъектах Российской Федерации, я имею в виду финансирование мониторинговых исследований.
А у нас оно есть.
Знаете, сподручнее, как бы, так сказать, критиковать власти.
Понятно.
Но в данном случае...
Мы все специалисты.
Специалисты. Хочу вам сказать, что вот уже с 2005 года правительство Ростовской области через Министерство, через Минприроды Ростовской области финансирует этот проект, и Южный федеральный университет ежегодно его выигрывает конкурс на проведение этих работ. И таким образом мы накапливаем совершенно колоссальный, вообще бесценный научный материал вот по состоянию популяции редких видов Ростовской области.
Какова тенденция в целом? С каждым изданием книга становится толще? Имеется в виду,
да,
увеличивается ли количество краснокнижных
растений? Знаете, вот что касается количества видов, включенных в Красную книгу, то меняется незначительно. Мы уже подготовили перечень для нового издания, и он на 12 видов меньше, чем предыдущие Красной книги. Но при этом...
это хорошо.
37 видов мы исключили, а 25 включили новых. Вот в результате 12 у нас получилась вот такая разница. 261 вид грибовых растений вот теперь будут включены, а было 273. Но, знаете, видов меньше, но тоньше книга не становится. Именно вот по той причине, о которой я уже сказала раньше. Мы накапливаем научный материал, который нам надо как-то впихнуть вот в этот очерк. Поэтому мы очень лаконично все это. На самом деле за каждым числом, там, за каждой строчкой вообще колоссально проделанная работа. В общем, мы увеличиваем несколько объем очерков. Так что она толстая к нашему удовольствию. Она толстая именно по той причине, что содержит очень хороший материал, который, я считаю, очень объективно характеризует нынешнее состояние, современное состояние от флоры и микробиоты Ростовской области.
Кинохимия.
Итак, сегодня о кинореквизите, который кочует из картины в картину. Пример первый. Вспомните один из самых щемящих фрагментов фильма «Москва слезам не верит». Сцену на пикнике, куда Гоша, он же Гога, он же Гора, пригласил понравившуюся ему женщину.
Шашлык женских рук не терпит. Ваши места в зрительном зале. Прошу.
Кто не вздыхал от такого мужского поступка, мужчины колдуют над шашлыком, женщина в кресле, укрытая большим теплым пледом. Вот именно этот белый плед с красно-розово-зелено-черными полосами – первый герой нашей рубрики. Он, кстати, в этом же фильме появляется в квартире героя Табакова, а потом в еще одной киноленте. Интересно, угадаете, в какой?
Он-то, конечно, ведет себя как феодал недобитый. Возвращай жену, не возвращай.
Я муж или не муж? Я прав или не прав?
Конечно, вы муж. И, конечно, вы правы. А вы знаете, что говорят французы? Если женщина не права, нужно попросить у нее прощения.
Это одиноким предоставляется общежитие. Буквально сразу после этой сцены кадр с диваном, на котором тот же плед. Кстати, почти такой же, только серый, в фильме «Любовь и голуби» на кровати в квартире Раисы Захаровны. Посмотрите момент, когда ставили «Элегию Массне». А нет ли у вас точно такого, только без крыльев? Помните фразу? Это Семен Семенович Горбунков ходил по магазинам по заданию милиции. Ничего не покупал, просто был на виду и задавал нелепые вопросы. Один про фигуру Персей и Пегас, а потом было про халат. Точно такой же, только с перламутровыми пуговицами. Так вот, эта самая лошадь проскакала в разное время еще по 6 кинолентам. Вот самая яркая, где лошадь в одном эпизоде чуть ли не в главной роли.
И что вы прилипли к лошади? Подставьте, вы же надорветесь.
Ничего не надорвусь, она легкая, это маленькая лошадь, это пони. И что же было?
После ужина.
Не забывайте, товарищ Новосельцев. Поставьте, наконец, лошадь, что вы ее держите, как родную.
Я люблю животных.
Вот этого самого коня с крыльями внимательный зритель заметит и в «Секретной миссии», и в «Пакете», и в «17 мгновениях весны», в «Ласковом и нежном звере», а еще в «Ширли-мырли». Ну и не уходя далеко от служебного романа, еще одна фигура, которая то тут, то там. Помните бедолагу Бубликова, который буквально поедал глазами ножки дам, ходящих по лестнице напротив его рабочего места? Так вот, именно напротив стола дамского угодника Бубликова видна дама каменная. Если не помните, о чем речь, то фрагмент другого фильма вам сейчас напомнит.
Я во время материализации про Марию буду думать. Лицо я буду вспоминать, глаза, плечи и так далее.
Да об чем ж тут думать, когда все это рядом с тобой в натуральном виде ходит?
Ты, Алеша, все привык на готовеньком. И стишки вот чужие читать невелика доблесть. Он, небось, Петрарк твой, посадил свою Лауру на коня и...
Каменная дева, холодный мрамор, в который влюбился Алеша, и в служебном романе побывал, и в фильме «Васса», и сцена в Сандуновских банях, где речь держит герой Евстигнеева, там как раз снова та самая прекрасная мраморная фигура. Смотрите кино, оно делает нас добрее и внимательнее.
Кинохимия.
Антонина Шмараева сегодня у меня в гостях, старший научный сотрудник отдела природной флоры Ботанического сада Южного федерального университета, член комиссии по редким видам растений при Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. Вот такое длинное представление, но оно все объясняет. Оно все объясняет. Так, Антонина Николаевна, расскажите про ботанический сад. Он же с 27-го года существует. Какие редкие виды растений у вас там произрастают?
Ну, ботанический сад, поскольку это единственное место моей работы. Вот я после университета как пришла
вот
работать.
Как влюбились, да, так и до сих пор.
Ну, да, я считаю, что мне очень крупно повезло, именно потому, что я работаю с растениями. Потому что лучшей релаксации вообще себе просто представить невозможно. Вот особенно, если уезжаешь в экспедицию.
Не работа, это удовольствие.
Безусловно, вы совершенно правы. Вот, как говорят, я ни одного дня не работал. Да, потому что работа – это праздник. Так вот, о ботаническом саде. Действительно, скоро мы будем отмечать столетие ботанического сада. Замечательное наше учреждение. Классический ботанический сад, который, ну, то есть не он занимается, конечно, где проводится научная, образовательная деятельность, поскольку мы научно-учебное подразделение Южного федерального университета. Огромный объем работы с населением, то есть это образование, во-первых, детей, вот просветительская деятельность, вот, во-вторых, всякие дополнительные образования с любителями, с озеленителями, в первую очередь, и прочее, прочее, прочее. Значит, коллекции довольно большие, около 20 различных коллекций. Я имею в виду коллекции, например, лекарственных растений, коллекция древесных растений, цветочных культур, коллекция тропических растений. Ну и то, чем я занимаюсь, это коллекция редких исчезающих видов растений Ростовской области. Вот. Мы не просто изучаем их в Ростовской области, но и создаем то, что называется «Живая красная книга Ростовской области». Вот на территории ботанического сада у нас большая коллекция, в которой содержится около 90 видов включенных, то есть почти половина, половина всех видов, которые включены в Красную книгу Ростовской области. И вот и на базе этой коллекции создаем еще и питомник краснокнижных видов вот, при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. Вот задача питомника заключается в том, чтобы не просто накапливать и сохранять генофонд от местной флоры раритетной, но и размножать редкие виды с тем, чтобы их впоследствии репатриировать, то есть возвращать в естественное место обитания. Вот, конечно, это уникальный в своем роде проект. Такого больше в России нет. Он на слуху даже в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации. С ним наши представители нашего Минприроды Ростовской области бывают на выставках и так далее, и так далее. Ну, в общем, около 4000 видов всего содержится из всего.
Ого-го.
Многообразие. Это не очень ого-го. Было бы раньше и больше, но обстоятельства не позволяют нам вообще вести работы по накоплению и сохранению биоразнообразия растений на территории ботанического сада. Хотя он является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Вот так же, как и заповедник Ростовский. То есть есть у нас специальное положение, мы являемся ОПТ федерального значения. Но, к сожалению, вот территория в центре города не ограждена. Народ у нас не очень сознательный и, в общем, препятствует тому, чтобы мы накопили больше из всего биоразнообразия.
Давайте на хорошей ноте закончим нашу сегодняшнюю программу.
Давайте, попробуем.
Я так понял, не все плохо.
Не все.
У нас, да. Финансирование идет, работы продолжаются, друзья. Я благодарю Антонину Шмараеву за то, что она сегодня... Долго мы в пятницу, да, уговаривали друг друга.
Да. Не хотелось отвлекаться от написания «Красной книги».
Это очень здорово. Я так рад, что вы приехали сейчас поедете на работу дальше,
продолжим
ту самую «Красную книгу» писать.
Да.
Вот такой вот у нас случился утренний разбудильник в понедельник. Пока, хорошего дня!